говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В ближайшее воскресенье, 13 сентября, в России пройдет единый день голосования. Фонд борьбы с коррупцией требует от московских властей опубликовать данные о расходовании бюджетных средств на разгон облаков на День города. Жители Челябинска протестуют против строительства Томинского горнообогатительного комбината. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в ближайшее воскресенье, 13 сентября, в России пройдет единый день голосования. В регионах будут выбирать губернаторов, депутатов местных законодательных собраний и муниципалитетов. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, прогнозируют невысокую явку избирателей и отмечают, что наиболее предсказуемыми с точки зрения результатов могут оказаться выборы муниципального уровня, где заметна реальная конкуренция кандидатов от самых разных политических движений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В единый день голосования 13 сентября в России пройдет 10 800 выборов разного уровня. Губернаторов и глав республик будут выбирать жители 21 региона. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 11 субъектах федерации. Кандидатов на эти выборы выдвинули 36 политических партий. 19 из них удалось добиться регистрации своих кандидатов, говорит политолог Константин Калачев.
Я думаю, что для каждой партии наступает момент истины. У нас 14 политических партий предположительно примут участие в следующих выборах в Государственную Думу. И очевидно, что помимо старожилов, то есть тех партий, которые представлены в Государственной Думе, есть желание показать себя и у непарламентских партий. В этом сезоне небывалое количество кандидатов выдвинули патриоты России. На втором месте среди непарламентских партий по количеству кандидатов партия «Родина». Весьма активно ведет себя «Яблоко», ну и все наблюдают за ситуацией с Парнас в Костроме. Если говорить о ЗАГС-собраниях, я бы, наверное, выделил Воронеж. Там очень активно идут все эсеры. Собственно говоря, с Воронежа эсеры начали свое возрождение. Партия ведет там жесточайшую критику «Единой России». И Дмитрий Анатольевич Медведева, собственно говоря, издает газеты, где ставит знак равенства между «Единой Россией» и Медведевым олигархами. И делает ставку на жесткое контрпозиционирование по отношению к партии власти. Всегда традиционно интересный выбор в Челябинске, потому что там есть такие харизматики, как Гартунг, лидер эсеров. Ну, то есть, собственно говоря, компании интересные есть. Что касается Костромы, за которую переживает демократическая часть общественности, на днях получил от костромских социологов данные опроса по Костроме. Пока они неутешительные, ни Яблоко, ни Парнас по этим данным не имеют шансов преодолеть 5-процентный барьер. Но жизнь подносит иногда сюрпризы, так что поживем, увидим.
По мнению сопредседателя Совета движения «Голос» Григория Мельканьянца, сюрпризы на российских выборах возможны всегда. Причем не всегда они связаны с результатами выборов. Они могут быть связаны и с тем, как эти результаты достигаются.
Сегодня уже приходит много различных сообщений об использовании административных ресурсов. То есть, по сути, общественные блага, то есть бюджетные деньги, используется для проведения агитационных кампаний там провластных кандидатов. Происходит запугивание оппозиционных кандидатов. Немало случаев физического воздействия, либо какое-то действительно уже там людей избивают, либо портят их имущество, либо уничтожают агитационные материалы. То есть там, где смогли пройти более-менее независимые от власти кандидаты, они сталкиваются с серьезным противодействием в их избирательной кампании. Поэтому в этих местах, откуда приходят эти сообщения, зачастую это выборы местного уровня, то есть органы местного самоуправления, потому что там более-менее хоть какая-то где-то конкуренция может сохраняться. Дальше это уровень законодательных собраний там в меньшей степени. Ну и практически отсутствует какая-либо интрига, конкуренция на большинстве губернаторских выборов.
Прямые выборы губернаторов пройдут в 21 субъекте федерации. В Северной Осетии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах назначение глав субъектов состоится через голосование в парламенте, говорит Константин Калачев.
Кое-где есть шанс на второй тур. Хотя, конечно, шансы эти невелики. В большинстве регионов выборы проходят по референдумному сценарию. По конкурентному сценарию они идут в Омской области, где конкуренцию в ре главы региона Виктору Назарову составляет Олег Денисенко, основной полковник из Альфы, успешный реализатель в бизнесе и выдвинутый КПРФ. Как известно, поначалу был не давали возможность регистрироваться, но Верховный суд принял решение в его пользу. Компания Денисенко весьма активна, агрессивна, и, в общем, у него еще есть время и есть шанс попытаться зацепиться за второй тур. В Иркутской области ситуация не менее интересная, хотя по прогнозам в ЦИОМ, а я видел недавно последний опрос ЦИОМ, выборы там даже закончатся в один тур, и губернатора может набрать от 56, если не ошибаюсь, до 65 по прогнозу процентов голосов. Но могут быть неожиданности, поскольку там набирает обороты кампания первого секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко, который весьма успешно участвовал в губернаторских выборах в 2001 году. Вот, он успешно расчет рейтинг и, в принципе, готов противостоять Сергею Ерошенко. Несмотря на то, что стартовые позиции у них были очень различные, все-таки некоторые эксперты считают, что там какой-то очень небольшой, но шанс на второй тур все-таки есть. Я, правда, знаю ситуацию, там предполагаю, что второго тура, скорее всего, не будет, но другие эксперты считают иначе. Любопытно развивается кампания губернаторская в Костромской области, где одновременно проходят выборы ЗАГС собрания. Там, мне кажется, очень яркую креативную кампанию проводит кандидат КПРФ. Хотя у губернатора, точнее исполняющего обязанности губернатора Ситникова, позиции прочные, но кандидат КПРФ ведет весьма яркую кампанию. Интересная ситуация в Амурской области. Многие эксперты говорили, что якобы конкуренты исполняющие обязанности губернатора Козлова свернулись все кампании, но вот только основной конкурент господина Козлова, кандидат от ЛДПР Абрамов, сейчас весьма активно идет кампания в Благовещенске. Кандидат от ЛДПР достаточно молод, симпатичен и, в принципе, намерен получить приличный результат.
И тем не менее, самыми интересными в этом сезоне, по мнению Константина Калачева, станут муниципальные выборы.
Вот где кипят страсти настоящие. Вот где интрига. Вот только что я был в Нижнем Новгороде, участвовал в круглом столе, где местные эксперты поставили под сомнение честность кампании, проводимой в Нижнем Новгороде. Попеняли там на губернатора администрацию, которая якобы использует административные рычаги принуждения к досрочному голосованию и голосованию бюджетников за нужных кандидатов. Я с интересом смотрю за выборами в Ульяновске. Они интересны тем, они городские, но список «Единой России» возглавил губернатор. И по слухам, которые доносятся из Ульяновска, пока рейтинг «Единой России» там составляет примерно 40%. То есть это будет, конечно, сенсация, если список с Морозовым не сможет набрать больше половины голосов избирателей. Интересные выборы муниципальные проходят в Ижевске, интересные выборы в Орле.
Григорий Мельканьянц считает, что предстоящий единый день голосования наиболее интересен с точки зрения общественного контроля.
Особенность этих выборов, таких неальтернативных, в том, что, по сути, реальных наблюдателей на них не будет. То есть кандидаты, которые понимают, что они не пройдут, не будут тратить ресурсы, средства, чтобы выставлять туда своих контролеров, более того, мотивированных выявлять нарушения. Вот. А независимые наблюдатели, они не в таком масштабе, не в таком количестве могут находиться на всех этих избирательных участках. Потому что все-таки общественный контроль со стороны наблюдательских организаций, он призван дать оценку в первую очередь того, как проходили выборы, то есть сделать срез. Основная борьба за голоса в день голосования на избирательном участке, то есть борьба с фальсификациями, с нарушениями, все-таки должны организовывать сами кандидаты. Но опять же, на неконкурентных выборах такого противодействия нарушений со стороны кандидатов не ожидает.
Считает Григорий Мельканьянц. По его словам, сегодня главная задача чиновников – минимизировать скандалы на выборах. Но пока справиться с ней власти не могут.
Найдено иностранное финансирование у провластных кандидатов, их избирательных кампаний. Со стороны у них проводится незаконное привлечение административного ресурса, различные скандалы, связанные со снятием оппозиционных кандидатов с избирательной гонки. То есть, в принципе, скандалов избежать не удалось. Но день голосования здесь специфически будет, потому что ожидается небольшая, невысокая явка. И даже в тех регионах, на тех выборах, где вроде бы нет никакой уже интриги, и кажется, что результат уже предопределен, основные нарушения, на мой взгляд, будут выстраиваться вокруг задирания явки. Будет ставиться задача любой ценой, искусственно гонять будут бюджетников на избирательные участки, но показать легитимность тех результатов, которые будут получены на таких безальтернативных выборах. Можно ожидать инструментарий такой традиционный по повышению явки. Это принуждение людей к участию в выборах, это приписки в списке избирателей, то есть, по сути, голосование тех людей, которые не голосуют, это возможно. И какие-то будут вбросы, и карусели. Но явка обусловлена несколькими факторами. Во-первых, это неудобно подобранный день голосования. Сентябрь, такое время, когда еще не все избиратели задумались о том, что будут проходить выборы. Кто-то находится еще на дачах. При этом сама, опять же, агитационная кампания избирательная тоже попала на летний период, когда люди тоже не мотивированы получать информацию. И более того, многих тех активных людей, которые могут эту информацию воспринимать агитационными, их нет в населенных пунктах. Для кандидатов это тоже большая проблема, потому что им тоже очень сложно проводить кампанию, соответственно, приводить своих сторонников на избирательные участки. Во-вторых, явка такая, скажем, небольшая, ожидается в связи с невысокой конкуренцией. То есть при отсутствии интриги избиратель не хочет идти на выборы. Люди это все чувствуют, понимают, что голосуй, не голосуй, но результат предопределен, потому что альтернативных кандидатов, тому, о котором как бы все трубят средства массовой информации, зачастую от действующей власти, нет. Если бы действительно была реальная конкуренция на большинстве выборов, если бы действительно мы видели агитационную борьбу, яркие дебаты, креативные агитационные кампании, то, несомненно, тут и избиратели бы проявили интерес к этим выборам и захотели бы поддержать довольного кандидата. Сейчас мы видим обратную реакцию, что кампании как бы проходят, но пока какого-то в большинстве регионов как бы реального интереса избирателей, ну, как бы нет.
По данным Центральной избирательной комиссии, общее число выдвинутых для участия в едином дне голосования кандидатов составляет 207 тысяч человек, и в среднем на один мандат или выборную должность претендуют 2-3 кандидата. С начала предвыборной кампании ЦИК получила более 500 жалоб от кандидатов, партий и избирателей. Большинство этих жалоб связано с неправомерными, по мнению заявителей, решениями или действиями избирательных комиссий и должностных лиц. Жалобы поступили из 54 регионов России, больше всего 47 заявлений из Нижегородской области. 37 обращений пришло из Татарстана, 35 из Псковской, 27 из Новосибирской области. Замыкает список антилидеров Санкт-Петербург. Отсюда, по данным на конец августа, в Центр избирком поступило 27 жалоб. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Фонд борьбы с коррупцией отправил в Федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру запрос с требованием добиться от московских властей обнародования госконтрактов на проведение разгона облаков на День города. С каждым годом расходы бюджетных средств на эти цели растут, хотя выполняет работу все те же 10 самолетов ВВС России. Причем около трети затраченных средств получает за свои услуги неназванная фирма-посредник, рассказала в интервью «Радио Свобода» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Фонд борьбы с коррупцией провел свое расследование и вывел тот факт, то, что, во-первых, из года в год московские власти многократно увеличивают сумму бюджетных трат на разгон облаков. И если еще 3 года назад за это платили 40 миллионов рублей за один день разгона облаков, то сейчас из бюджета выделяется более 107 миллионов рублей на разгон облаков за один день для одного праздника. То есть траты бюджетные постоянно растут. При этом разгоном облаков из года в год занимаются одни и те же самолеты, одна и та же восковая часть. Это 10 самолетов восковой части 22737 ВВС России. Ну, то есть одни и те же исполнители, но каждый год сумма трат увеличивается таинственным образом. При этом мы выяснили, что исполнители получают деньги не напрямую из бюджета города Москвы, а между ними есть компания «Прослойка», которая взимает примерно треть всех денег на свои услуги. И эту компанию московские чиновники тщательно скрывают. В нарушении федерального законодательства данные об этой компании скрыты. На официальном сайте государственных закупок московские чиновники не публикуют государственные контракты по выполнению этих работ. Соответственно, мы фирму «Прослойка», вот эта, которая стоит между исполнителями, между ВВС России и между московским чиновником, который выделяет бюджетные деньги каждый год все больше и больше, эту компанию мы не знаем. И сейчас мы направили официальный запрос в прокуратуру и в антимонопольную службу с требованием раскрытия данных этих государственных контрактов. И вот интересный еще факт того, что при том, что все услуги отдаются вот этой компании «Прослойка» на субподряд, то есть бортовое питание, горюче-смазочные материалы, сами самолеты, все это идет от ВВС России и от конкретных исполнителей, а вот эта фирма «Прослойка» берет свои услуги посреднические примерно 30 стоимости государственного контракта. То есть на какие именно услуги она оказывает, также неизвестно, потому что государственные контракты не публикуются.
А каким образом вы пришли к выводу, что вот эта посредническая компания существует, если данных о ней не публикуются в открытом доступе?
Мы все данные по нашему расследованию собирали из открытых источников, как и обычно это делаем. И из открытых источников мы устанавливали по каким-то косвенным признакам. Например, с 2011 по 2013 года публиковались аукционы, торги на проведение данных работ государственных контракты, которые заключались по этим аукционам, были скрыты, не опубликованы в нарушении федерального законодательства о госзакупках, но были размещены информации о том, что такие аукционы происходят. Мы проанализировали как раз документацию из этих аукционов. И там есть расчеты цен. И там как раз указано непосредственно, что работы такие-то, такого-то характера, за такую-то стоимость даются дальше на субподряд сторонним организациям. А именно войсковой части 22737 и так далее. То есть там эта информация есть в расчетах цен, которая является официальной документацией для госторгов. И вот эту информацию мы анализировали. То есть тот факт, что работы действительно выполнялись, и действительно это войсковой частью, есть в открытом доступе в различных СМИ, проходила тайная информация и давали комментарии генералы ВВС России о том, что именно 10 самолетов эти части разгоняют облака над Москвой. И из года в год ситуация повторяется. То есть, что разгон облаков фактически осуществляет ВВС России, о том, что происходит госзаказ в виде аукциона, но вот этот вот госконтракт, который по итогам этого аукциона заключается, вот этот как раз власти не публикуют.
Пытались ли вы, как гражданская инициатива, и вообще есть ли у вас такие инструменты правовые, получить какой-то вот официальный ответ от ВВС и от московских властей по этому поводу?
Да, как гражданин Российской Федерации, как некоммерческая организация Фонд борьбы с коррупцией, мы имеем право запрашивать и получить информацию по расходованию бюджетных средств и по данным государственным контрактам, которые тщательно скрываются, потому что не опубликование государственных контрактов — это административное нарушение. У нас есть достаточно большая практика, потому как мы заставляли московские власти открывать данные государственных контрактов, которые они до этого скрывали. То есть они в нарушении федерального закона о госзакупках не опубликовывали информацию о бюджетных тратах, и мы их через механизм запросов там, в прокуратуру, в антимонопольную службу принуждали эти контракты опубликовывать. Вот в данном случае мы повторяем эту же практику и направили официальный запрос с требованием раскрыть данные госконтрактов, именно название ИНН компании-исполнителя, которые получают непосредственно бюджетные деньги, оставляют себе треть от стоимости госконтракта за непонятно какие-то услуги.
Правильно ли я понимаю с ваших слов, что вот эта практика отдавать вот этой компании прослойки бюджетные деньги на осуществление подобного рода услуг, это вот чисто собянинская практика, а во время мэра Лужкова все проходило более прозрачно?
Во времена мэра Лужкова точно были меньше бюджетные траты на разгон облаков. В то время еще не было официального сайта для госзакупок, и тогда не опубликовывались государственные контракты, то есть проследить наглядную информацию мы по госконтрактам также не можем, но, во-первых, облака разгонялись и достаточно эффективно, а во-вторых, мы точно знаем, что бюджетные траты были меньше. Вот именно при Собянине началась там многократный рост стоимости государственных контрактов. Сначала это было 40 миллионов, потом 56, потом 60, и теперь уже более 107 миллионов за один день разгона облаков. Вот эта практика именно собянинская. И была ли прокладка, вот эта фирма прокладка до этого времени, мы сказать точно не можем, но можем сказать, что такого дождливого дня город давно уже не было точно.
Рассказывала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В Челябинске накануне прошел митинг протеста против строительства в непосредственной близости от города Туминского горно-обогатительного комбината. Экологи уверены, что этот проект русской медной компании может обернуться настоящей катастрофой для областного центра и всего региона. По оценкам организаторов вчерашней акции, в митинге участвовало не менее 1500 человек. Один из общественных активистов, юрист Василий Московец, рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву об этом противостоянии горожан и промышленного гиганта.
Василий, каковы основные риски данного проекта, по мнению специалистов? Что будет с экологией и людьми?
Самые основные риски – это непосредственная прямая угроза безальтернативному источнику питьевого водоснабжения не только Челябинска, но всего Челябинского промрайона, то есть Шишневскому водохранилищу. Взрывы при углублении, да, при разработке карьеров, пыль от работающих дробилок – это уничтожение 1416 гектаров защитного леса Челябинска. Это именно юридический статус. Он присвоен Томинским лесам еще в 1957 году решением облсполкома. Еще один риск – это обогащение вот этой вот медной руды серной кислотой, причем открытым способом. То есть руда штабилируется, да, складывается в кучку, потом каким-то образом происходит ее орошение серной кислотой. Все это на открытом воздухе под открытым небом. Еще один момент. Вот по их планам, вот дамба хвостохранилища составляет 96,5 метров. Можете себе представить. И многие ученые говорят о том, что это будет, может быть, даже изменение климата, потому что такая стена будет многокилометровая. стоять на пути юго-западного ветра в Челябинске, что это тоже может сказаться. В том случае, если этот проект будет запущен, изменится жизнь десятков тысяч человек. Как минимум два поселка они собираются выселять и расселять. Томино сейчас уже у них план, график есть, да, Витамин у них стоит в планах переселять. А люди никуда не собираются особо переселяться.
А может, у страха глаза велики? Кто именно из экспертов давал оценки проекту ГОКа?
Во время процедуры обсуждения оценки воздействия на окружающую среду вот этого всего проекта были задействованы нами и найдены следующие ученые. Светлана Васильевна Князева. Она один из крупнейших специалистов у нас по воде. Она много-много десятков лет работала проектировщиком металлургических заводов. Прекрасно знает все эти технологии, да, и все тонкости, и тонкие места, где это что рвется. Денисов Сергей Егорович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения Южноуральского госуниверситета. Категорически против реализации этого проекта. Раиса Владимировна Казанцева, она директор Южноуральского института водного хозяйства. Она также сказала, что поскольку будут огромные карьеры, два карьера, Томинский и Калиновский, так еще же у нас выяснилось совсем недавно, что еще на Бергельдинском участке будет три карьера. Их глубина будет там 500 метров, там чудовищные такие цифры, 540 метров, 350 метров. Естественно, вся вода с округи будет туда уходить, РМК будет выкачивать эту воду из своих карьеров, и в итоге может вплоть до Шишневского водохранилища дело дойти. Надежда Вертиховская, химик-технолог, которая также много лет работала на таких ГОКах, она вчера выступала на митинге, она сказала, что это, конечно, полная авантюра, поскольку не существует технологий таких безопасных в этом плане. Ныне покойный, но участвовал в этом общественном обсуждении Кюрин Александр Григорьевич, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой физической и аналитической химии ЧелГУ. Он умер буквально в июле этого года, но он также точно был категорически против реализации этого проекта.
Есть ли какие-то примеры техногенных аварий, связанных с работой ГОКа, чтобы было понятно, чем именно мы рискуем?
Самый свежий для Челябинской области на памяти, это даже не столько авария, это перманентная какая-то риск и угроза, но тем не менее, произошла какая-то авария на Учелинском ГОКе, он находится в Башкирии, но стоит на реке, которая впадает в реку Кидыш, уже нашего Уйского района. Кидыш впадает в речку Уй, на котором стоит Троицк, да, и в итоге Троицк месяц находился на подвозном водоснабжении. Что такое Троицк, да, там 20, 30, может быть, 40 тысяч человек максимум, да, и что такое миллионный Челябинск. Затем авария произошла у нас далеко, опять же, ходить не надо, на Михеевском ГОКе, который принадлежит той же самой русской медной компании. То есть в августе 2013 года всего лишь в степи, там вы себе можете представить, в нашей степи какие там речушки, да, а в итоге что-то такое произошло, что смыло пару улиц в Катенино, смыло пару улиц в Кулевчах, и вообще, в том числе и люди пострадали. Насколько я помню, там один человек то ли утонул, то ли там от разрыва сердца скончался. Вот вам два конкретных примера. Далеко ходить не надо, они связаны именно с нашей Челябинской областью.
И все же наверняка есть и другая точка зрения. Что говорит в ответ на протесты экологов русская медная компания? Каков профит проекта?
По сути дела, они говорят только два. Это налоги и плюс рабочие места. А дальше начинаются тонкости. А сколько налогов? Русская медная компания начала этот разговор с 30 миллиардов рублей. На слушаниях в Долгодеревенском уже было 40 миллиардов рублей. А в этом году, в июле месяце, они уже сказали 80 миллиардов рублей. Но Олег Альбертович Магазов, наш челябинский общественник известный, обратился в правительство Российской Федерации. Ему пришел ответ из Роснедр. Он у них спросил: скажите, пожалуйста, а сколько государство рассчитывает получить налогов? Ему черным по белому написали. По методике, утвержденной Минэкономразвития там, и так далее, и так далее. Налогодоходы за период реализации проекта составит 9 миллиардов и сколько-то там миллионов рублей. То есть на порядок меньше. По рабочим местам тоже у них, у русской медной компании постоянно идет какая-то инфляция в этом плане. То было 500 мест, потом 1000 мест, потом 1300 мест. В итоге документа какого-то конкретного, в котором было написано вот точно будет столько-то мест, а именно исходящего от РМК я не видел. А вот из ответов различных министерств и ведомств получается странная картина. Да более того, даже из одного Министерства экономического развития нам в течение месяца пришли ответы с разными цифрами.
Василий, как вы думаете, в Москве у РМК есть поддержка?
Но я думаю, что определенная поддержка, видимо, есть. Ну, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что этот проект Томинского ГОКа включен в стратегию развития цветной металлургии Российской Федерации. Единственное, что они этим козыряют и говорят, что все, государство нам полностью одобрило, и вы вообще не суетитесь, мы все равно все сделаем. А в этой стратегии, она там 200-страничная, да, там этому проекту отведена вот буквально одна строчка. И вообще русская медная компания на 200 страницах текста упоминается один раз. Когда в прошлом году первый этап общественных обсуждений проходил в селе Долгодеревенском, РМК в свой рекламный фильм, они включили фрагмент выступления президента, причем он вообще что-то в общем сказал за все хорошее против всего плохого. РМК даже не упоминал, да, а просто его изображение включили. Люди начали активно возмущаться, в том числе были написаны и обращения к президенту, и сказали: слушайте, объясните, что происходит. Ответа никакого по существу на эти вопросы не было, но когда второй этап проходил общественных обсуждений в селе Долгодеревенском в этом году, в июле месяце, уже таких вольностей не было. Уже не было ссылок на то, что это воля президента, о том, что это воля правительства. Абсолютно уже такого не было.
На вчерашний митинг пришло гораздо больше людей, чем планировали организаторы. В октябре они хотят провести митинг-концерт уже на более серьезной площадке. Сейчас многие горожане заняты сбором подписей под обращением к президенту и губернатору. Бланк выложен в интернете, а сдать его в заполненном виде можно в 15 пунктах города и области, где работают общественные активисты. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». В Молдавии продолжается политическое противостояние. Переговоры между властями и протестующими, которые проводят бессрочную акцию на одной из центральных площадей Кишинева, завершились безрезультатно. Премьер-министр Валерий Стрелец заявил, что его правительство не намерено уходить в отставку, как того требуют демонстранты. С аналогичным заявлением выступил президент страны Николай Тимофти. По словам главы правительства, оснований для отставки кабинета нет, поскольку он пользуется поддержкой большинства депутатов законно избранного парламента. Протестующие, объединившиеся в рамках гражданской платформы «Достоинство и правда», крайне недовольны. «Мы хотим не обсуждать проблемы, а добиться их решения. Это в силах действующей власти. Если власть этого не сделала, значит, такая власть должна уходить», считает один из лидеров протестного движения Андрей Нестасе. Ситуация для «Радио Свобода» комментирует находящийся в Кишиневе латвийский журналист и политический консультант Алекс Григорьев, ранее несколько лет проработавший в Молдавии. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Алекс, давайте, если позволите, начнем с вас, поскольку о вас пишет пресса и российская, и русскоязычная в вашей стране, называя вас организатором того, что происходит в Молдавии. Неужели это правда?
Нет, конечно. И для меня то, что происходит в Молдавии, в общем-то, тоже было сюрпризом. Хотя многих людей я знаю, Игоря Бацана я знаю. Игорь Бацан, один из лидеров протестов, долгое время является руководителем организации «Адепт». Это исследующий электоральные системы. Хотя по образованию он физик. Но приехал я сюда совершенно по другим делам, по заданию фонда Сороса. И моя задача состоит в том, чтобы оценить работу трех других think-tanks, так сказать, оценить их работу, дать рекомендации по ее улучшению, по улучшению, может быть, их публичной видимости. То есть совершенно такое специальное и неполитическое задание. Наверное, кто-то меня увидел, потому что очень много здесь знакомых. Я ведь когда-то работал в Молдавии. При президенте Воронине меня обвиняли в том, что я якобы устроил здесь беспорядки. Вот опять-таки совершенно голословное и ни о чем не основанное утверждение. Эти люди, они даже не пытаются быть правдоподобными, поскольку, например, меня обвиняли в том, что я ездил в Румынию в 2009 году и организовывал там группы боевиков, да, кто будет как бы демонстрировать на площади и вообще устраивать беспорядки. А я за все свои 6 лет в Молдавии, в Румынии был один раз всего, так сказать, и то на очень недолгое время. Но это, так сказать, правдоподобие не является основной целью. Главное, так сказать, что-нибудь ляпнуть.
Тем не менее, вы сейчас находитесь в Кишиневе, где происходят вот эти достаточно бурные и интересные события. Как сейчас это выглядит? То есть палаточный городок в центре, он растет непрерывно или наоборот сокращается?
Ну, дело в том, что там было поставлено определенное количество палаток. Не похоже, что они все заняты людьми. По крайней мере, то есть люди приходят, уходят. Вот, но некоторые палатки, по-моему, как и были, так и остаются пустыми. Их там время от времени передвигают с одного места на другое. То есть народу на площади на самом деле немного. И как бы эти палатки привлекают внимание, люди приходят, смотрят на них, как бы потом идут дальше по своим делам. Как бы сами протесты здесь очень вызывают реакцию двоякую или даже троякую. С одной стороны, есть отвращение к действиям правительства.
Это связано с коррупцией, с вот этим скандалом с исчезновением миллиарда евро.
Да, миллиарда евро, да. То есть это больше 10% бюджета. Там какая-то часть ВВП. Ну, то есть это очень большие деньги для Молдовы, которая страна достаточно бедная. Самое интересное, что, так сказать, вот они пропали, и ничего не происходит. Я не уверен даже, что возбуждено уголовное дело. Часть этих денег находится в Латвии, между прочим. Как мне сообщили, Латвия заморозила эти активы по собственной инициативе.
А кто их отследил, их путь?
Был такой Кролл, это аудиторская компания, которой было заказано исследование. Хотя оно было секретным, оно все-таки стало достоянием общественности. А потом одна из вот этих групп, которые я оцениваю сейчас, экспертная группа, она опубликовала еще и комментарии, то есть как это понимать, разъяснение. Так сказать, названы эти банки, достаточно четко прослежена процедура. Единственное, что там не названо, не названы виновные, хотя ясно, что прокуратура должна действовать и должно было действовать руководство Национального банка, но оно бездействовало, за что должно понести ответственность Министерство финансов, как бы, потому что это не было каким-то одноразовым событием, а целой цепью таких многоходовок, которые привели к этому результату. А самое интересное, что, так сказать, все эти многоходовки продолжаются, и нет никакой гарантии, что через там пару месяцев мы не узнаем о втором и третьем миллиарде, испарившемся.
Ну вот люди, которые вышли на площадь, вы сказали, что реакция у общества двоякая или троякая. Вот первое вы перечислили, это отвращение и негодование в связи с коррупционными действиями властей. А вторая и третья реакция, это что?
Вот эта первая, она как бы достаточно всеобщая. А дальше идут различные политические тонкости. Есть левые и пророссийские партии во главе с социалистами, и вторая партия — это Ренато Усатый, мэр города Бельце. Они связывают весь проевропейский проект Молдовы с вот этими коррупционными действиями, и, так сказать, для них долой парламент, президента и правительство означает, и, так сказать, вернемся в Евразийский союз и к дружбе с Россией. А есть люди, которые разделяют отвращение вот этим событием, но одновременно они не отказываются от европейского проекта Молдовы.
И вот это и есть ядро вот этой гражданской коалиции такой неформальной, которая организовала эти акции, да? То есть это как бы тоже проевропейские против проевропейского же правительства, я правильно понимаю?
Знаете, там очень разные люди. Ну, Игорь Боцан, конечно, да. Но одновременно понятно, что воспользуются-то этим не они, потому что организованы партии сейчас и, так сказать, представляют какую-то силу не проевропейскую. Проевропейские силы либо запятнаны в этих коррупционных действиях, либо не организованы. Вот, поэтому если сейчас будут выборы, то есть опасность, что победят именно пророссийские левые силы. И это у очень многих людей, настроенный проевропейский, но не за коррупцию, вызывает очень большие опасения. Есть какое-то ощущение фрустрации и, ну, если не отчаяния, то некоторой потерянности.
На приднестровских, в частности, сайтах и некоторых российских, которые следят за ситуацией в Приднестровье, там уже появились достаточно тревожные рассуждения о том, что если ситуация в Кишиневе, в Молдавии, начнет обостряться и дальше, выходить, может быть, из-под контроля, то Приднестровье может стать чем-то вроде Крыма. То есть открыто присоединиться или заявить о своем присоединении к России, каким-то образом может произойти непосредственное вмешательство России в эту ситуацию. Ну, насколько это будет острый кризис, можно себе представить. По-вашему, такой вариант реален? И думают ли как власти нынешние, так вообще о таком возможном развитии событий?
Мне кажется, что вообще очень характерно для элиты политической здесь, в Молдавии, как бы политика страуса. То есть давайте не будем вообще обращать внимание на эту проблему. Может, оно как-то и пронесет. Обострение может привести к обострению на всех фронтах. А что российская агентура задействована здесь уже в очень значительной степени, это видно невооруженным взглядом. А, так сказать, что в Приднестровье она может быть задействована еще более активно, это также очевидно. Хватит ли у России сил одновременно вести вот эту борьбу на два фронта, и еще, так сказать, вести войну в Сирии? Вот это, пожалуй, единственный ограничитель, что если будет какая-то возможность устроить заварушку здесь, она будет устроена.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с латвийским журналистом и политическим консультантом Алексом Григорьевсом. Появление российских войск и военной техники в Сирии для борьбы с террористами из группировки «Исламское государство» и их союзниками и защиты режима сирийского президента Башара Асада свидетельствует, чему с каждым днем становится все больше, стало крайне неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов. В мае этого года государственный секретарь США Джон Керри прилетел в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Среди обсуждавшихся вопросов были перспективы сотрудничества США и России в урегулировании сирийского кризиса. В августе для обсуждения этой темы Керри встречался в Катаре с главой МИДа России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Эль-Джубайром. А двумя днями позже снова с Лавровым уже один на один на полях министерского форума стран АСЕАН, проходившего в Куала-Лумпуре. Государственный секретарь не привез новых предложений и, согласно сведениям из официальных кругов в Вашингтоне, никаких свежих идей в ближайшее время администрация Обамы предоставлять и не планировала. Но чтобы не обсуждали стороны в ходе дипломатического зондажа, предпринятого Керри, совершенно ясно, что об односторонних шагах России по расширению своего военного присутствия в Сирии речи не шло. И что такой поворот событий явился для Белого дома психологическим ударом, доказывают критические заявления, сделанные пресс-секретарем Обамы, резкий телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России и просьба Вашингтона Греции не пропускать через свое воздушное пространство российские военно-транспортные самолеты, направляющиеся в сирийскую Латакию. А что думают обо всем этом частные американские политические эксперты? Это выяснял корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Известный военный аналитик и консультант Эдвард Лютфак только что побывал в Москве, где имел беседы с информированными лицами о том, что происходит в Сирии. Каковы его впечатления?
У моих собеседников не было однозначного мнения о том, что Путин затевает в Сирии, насколько масштабным будет военное вмешательство России. Но у меня нет никаких сомнений, что Путин понимает одну простую истину. Время работает против его союзника Башара Асада. Вовсе не потому, что международное сообщество продолжает требовать его отставки, а потому что людские ресурсы, которыми располагает правящий режим, на исходе. В нынешнем потоке сирийских беженцев, устремившихся в Европу, много алавитов, а это основная община, на которую опирается режим. Они бегут из страны, опасаясь резни. Друзы, еще один верный в прошлом союзник Асада, возвращаются в свои деревни. Чем малочисленнее армия Асада, тем меньше территория, которую она способна удерживать. Кремль инвестировал серьезные ресурсы в сирийского президента и бросить его не может. Поэтому стратегическая альтернатива, стоящая сейчас перед Кремлем, как я понимаю, выглядит следующим образом. Отправить в Сирию сухопутные боевые части, либо эвакуировать Асада из страны.
В отчаянном положении оказался еще один партнер Асада – ливанская Хизбалла.
Потери убитыми, понесенные Хизбаллой в Сирии, превышают 1500 человек. Организация теряет бойцов в Ливане, которые покидают ее, не желая отправляться на войну в соседнее государство. Правительство Асада банкрот. Все его счета оплачивает Иран, и хотя какие-то свои средства, замороженные в западных банках, Тегеран получит обратно в ближайшее время за подписание ядерного соглашения с Западом, точный размер размораживаемых активов неизвестен, и экономическое положение Ирана остается очень трудным. Гротескность создавшегося положения подчеркивает тот факт, что Иран вынужден платить за поставки энергоресурсов Дамаску своему злейшему врагу группировке «Исламское государство», которая захватила последнее удерживавшееся правительственной армией газовое месторождение Джазаль.
Путин оповестил мировое сообщество, что в Сирии вскоре состоятся парламентские выборы и что режим готов допустить во власть здоровые элементы в оппозиции. Какие элементы российский руководитель считает здоровыми и какие нездоровыми, он не конкретизировал. Но свободная армия Сирии, которую поддерживает Вашингтон, вряд ли относится к здоровым в его представлении. Иранцы как будто бы до конца месяца огласят свою, так сказать, мирную инициативу по Сирии, которая не содержит пункт об отставке Асада, что является ключевым требованием противников режима. Ну а какой план мирного урегулирования вы бы сочли приемлемым для Соединенных Штатов? Эдвард Лютвак.
Я бы посчитал приемлемым фактически любой мирный план, который остановит кровопролитие, поскольку, с моей точки зрения, ни Сирия, ни Ближний Восток в целом не заслуживают важного места во внешней политике США. Я бы на месте администрации пригласил в Вашингтон Лаврова. Он человек основательный и согласился бы на любую разумную сделку при условии, что Москва пообещает заставить согласиться с ней и иранцев. Разговаривать Вашингтону, я убежден, следует с Лавровым, а не с иранцами.
Препятствия России с пролетом ее транспортных самолетов в Сирию вы бы не чинили.
Нет, я полагал, что ни болгары, ни греки не уступят требованию Вашингтона закрыть воздушные коридоры. С болгарами я ошибся, но посмотрите, российские транспорты продолжают летать в Латакию, и греки, уверен, им путь не перекроют. По крайней мере, не в 21 веке. Может быть, в следующем.
Вы приехали в Израиль на международную конференцию, на которой выступают разные важные персоны. Израильтяне не встревожены наращиванием России военного присутствия в Сирии? В свете того, что там происходит реальное затишье в боевых действиях на востоке Украины, вполне может быть истолковано как результат решения Москвы заморозить временно один фронт, чтобы всерьез сосредоточиться на другом.
Нет, Израиль этим нисколько не взволнован. У израильтян хорошие отношения и с Путиным, и с Лавровым. Они понимают Россию, а вот Америку, вознамерившуюся завести дружбу с айталами, они в последнее время совсем перестали понимать. В сравнении с тем, что делают американцы, политика России в отношении Сирии представляется израильтянам абсолютно прозрачной.
Возможно, реакция Белого дома на то, что Россия сейчас делает в Сирии, объясняется просто тем, что Путин и компания ввели американских партнеров в заблуждение относительно своих истинных намерений. Администрация раздражена также тем, что и Иран пока не оправдывает ее ожидания, но у Ирана в Вашингтоне есть кредит доверия, которого нет у России. Еще одной непосредственной причиной критического настроя Вашингтона по отношению к сирийскому маневру Москвы является, по-видимому, злосчастный вопрос о химическом оружии. По соглашению 2013 года правительство должно было уничтожить все свои запасы боевых отравляющих веществ, но применение химоружия в Сирии, тем не менее, не прекращается. Вашингтон считает виновной стороной режим Асада, Москва – вооруженную оппозицию. Как и в вопросе трибунала по Боингу, Россия долгое время тормозила учреждение в системе Совета Безопасности ООН спецкомиссии по расследованию фактов использования ОВ в Сирии. В первых числах августа, казалось, наметился прорыв. Россия проголосовала за резолюцию, учреждающую такую комиссию, за что снова снискала публичную похвалу администрации Обамы. Комплименты оказались преждевременными. Не прошло и нескольких недель после голосования, как российский постпред Виталий Чуркин начал явно срывать реализацию договоренности и таким образом вновь выставил администрацию в глупом свете. Если оставить в стороне украинский кризис как глубинный фактор недовольства Вашингтона любыми военно-дипломатическими инициативами Кремля, включая сирийскую, то что насчет факторов текущих? На наш вопрос отвечает эксперт Фонда защиты демократий Тони Бадран.
Критика России мотивирована как раз мелкими раздражителями, которые вы перечислили, потому что, по большому счету, у администрации, по-моему, нет весомых оснований не считать Россию стратегическим партнером на сирийском направлении. На чем основывается позиция Обамы? Во-первых, на предположении, что военного решения сирийской проблемы не существует. Это значит, что США не поддержат планов оппозиции захватить Дамаск или алавитскую вотчину Асада, состоящую из районов на северо-западе страны, вокруг города Идлиб и прибрежной полосы, и будут сопротивляться попыткам Турции, Великобритании, Франции, государств зоны Персидского залива склонять к этому оппозицию. Насколько мы можем судить, то, что сейчас делает Россия в Сирии, нисколько этой установке не противоречит. Россия якобы тоже против того, чтобы все решать силой. Российские войска не будут активно воевать с Исламским государством, которого в упомянутых районах и так нет. Они будут служить лишь заслоном от возможного проникновения отрядов исламистов в эти места. Во-вторых, кризис двухлетней давности вокруг химического оружия развеял все остававшиеся сомнения насчет готовности США при нынешней администрации активно вмешаться в войну в Сирии. И коль скоро Америка будет воздерживаться от решительных мер, то ее союзники и подавно. Не появится никаких бесполетных зон над Сирией или особых зон безопасности. Это вполне устраивает Россию. В-третьих, из нежелания Америки воевать следует, что тактические расхождения с Москвой относительно будущей политической судьбы Асада могут быть улажены сравнительно просто. В последнее время Обама перестал настаивать на том, что Асаду вообще нет места в переходном правительстве. Кстати, на днях в этом же ключе впервые заговорил британский МИД и Елисейский дворец в Париже. Сейчас Белый дом делает акцент лишь на том, что Асад не сможет играть ключевую роль в переходном правительстве в течение всего срока его существования.
Тони Бадран признает, российский демарш в Сирии выглядит очень эффектно, и Белому дому неприятно сознавать, что он проигрывает пиар-битву Кремлю. Колебания и полумеры Обамы тускнеют рядом с кавалерийской вылазкой Путина в помощь союзнику. Впрочем, если России действительно удастся спасти Асада, то все дальнейшие переговоры по Сирии не обойдутся без ее участия, а это уже не просто пиар-успех, а настоящая дипломатическая победа.
Напомню, что с американскими экспертами Эдвардом Лютваком и Тони Бадраном беседовал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Пятнадцатого сентября исполняется 125 лет со дня рождения Агаты Кристи, британской королевы-детектива и одной из самых популярных писательниц во всем мире. В мире опубликовано и распродано более 2 миллиардов книг Кристи, что делает ее мировым рекордсменом литературной популярности. Кристи опубликовала 66 детективных романов и 14 сборников рассказов, не считая 6 любовных романов, подписанных псевдонимом. Юбилейная дата отмечается в Великобритании 9-дневным международным фестивалем Агаты Кристи, который открывается сегодня и пройдет до 20 сентября в городе Торки, где знаменитая писательница родилась и прожила многие годы. Один из почетных гостей фестиваля – внук Агаты Кристи Мэтью Причард, с которым она была очень близка и который возглавляет фонд Агаты Кристи, обладающий правами на переиздание ее книг. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У вас были очень близкие отношения с бабушкой. Какой она вам запомнилась?
Когда я впервые встретился с ней, я был еще совсем ребенком. По мере взросления я уже мог оценить ее доброту и сердечность. Она всегда была для меня воплощением близкого и заботливого человека. Я особенно сблизился с ней, когда в 1944 году на фронте погиб мой отец, и бабушка в течение нескольких лет помогала нам с матерью перенести эту утрату. И именно тогда зародились наши с ней трогательные и близкие отношения. Я бы выделил очень важную, как мне кажется, черту ее личности. Бабушка умела слушать, у нее был талант проникаться заботами и интересами других людей. Думаю, что это очень помогло ей писать. Эта черта ее характера ощущается в ее книгах, делая их доступными и понятными людям.
Агата Кристи в молодости хотела стать оперной певицей. Что же заставило ее отказаться от этого и обратиться к литературе?
Бабушка никогда не пела и не играла на рояле в присутствии других людей из-за своей невероятной застенчивости. Кроме того, она считала, что ее музыкальный талант недостаточен для профессиональной карьеры оперной певицы. Но основная причина, конечно, застенчивость. В молодости она мечтала петь и выступать на сцене, и даже брала уроки пения и игры на фортепиано, но психологически это было невозможно из-за этой особенности ее характера. Так что пришлось смириться и заняться более интимным и не требующим присутствия публики делом – писать работу. Романа. Несколько раз она мне говорила, что как писательница не обязана говорить о своих книгах, комментировать то, что пишет. Всю жизнь она строго придерживалась этого правила.
Насколько соответствует действительности мнение о том, что книги Агаты Кристи имеют во многом автобиографический характер?
В широком смысле ее книги были во многом результатом ее собственного жизненного опыта. Примером может служить создание образа Эркюля Пуаро. Необычные внешности и манеры Пуаро были вызваны желанием как-то отличить его от Шерлока Холмса и от множества других героев детективных романов. Многие перипетии романов Агаты Кристи в разной мере связаны с ее жизненными событиями и обстоятельствами ее биографии.
Агата Кристи написала 6 романов романтического содержания под псевдонимом Мэри Уэтмакот. Почему же она все-таки предпочла остаться автором детективов?
Временами она переставала писать детективы и сочиняла романтические истории, частично основанные на биографическом материале. Однако уже в начале 30-х годов у нее возникла устойчивая репутация талантливого автора популярных детективов. К тому времени уже были написаны первые романы о Пуаро. Детективы были ее главным источником дохода. Книги других жанров не могли бы приносить равнозначный заработок. Когда она вторично вышла замуж, детективы оказались важным подспорьем для нее и ее мужа-археолога. Писательский опыт, который Агата Кристи приобрела, создавая детективы, она использовала в работе над книгами в другом жанре. Тот факт, что она писала их под псевдонимом, думаю, говорит о том, что она считала эти книги второстепенным, побочным продуктом творчества. Видимо, эти романы удовлетворяли какие-то ее амбиции и чувства, не находившие выхода в детективах. И наоборот, опыт создания любовных и семейных романов она использовала при работе над детективами.
Недавно вы опубликовали большую подборку писем Агаты Кристи. Были ли там какие-то новые факты ее биографии? Удалось ли вам обнаружить какие-то неизданные ее произведения?
Я опубликовал не все ее письма. Часть писем решил оставить в семейном архиве. Не все интимные подробности биографии бабушки следует выносить на публичное обсуждение. В письмах нет ничего неожиданного или неизвестного. Неопубликованных романов Кристи не существует. Нет также никаких неизданных рассказов с участием мисс Марпл или Эркюля Пуаро. Если бы они были, их бы давно опубликовали. В будущем году исполнится 40 лет со времени кончины бабушки. Однако обнаружено несколько ее неопубликованных пьес. Эти пьесы написаны не на детективный сюжет, это бытовые и психологические зарисовки. К нынешнему юбилею приурочена публикация книги театрального критика Джулиуса Грина под названием «Поднять занавес. Агата Кристи. Жизнь в театре». В ней подробно разбирается театральное творчество бабушки, которая была страстной театралкой. Она много раз водила меня в театр, в частности, несколько раз и на собственную мышеловку. Кстати, когда мне исполнилось 9 лет, она подарила мне авторские права на эту пьесу. Искусство драматурга отличается от искусства романиста. Если в книге интрига может быть объяснена и описана с использованием разного рода анализов и намеков, то в театре все это подается в виде обнаженных диалогов и реплик. Ей нравилось интриговать театральную публику. Это намного труднее, чем завлекать читателя. Но бабушка умела это делать и любила принимать вызов, который ей бросал театр.
Агата Кристи несколько раз с большой симпатией выводила в своих книгах представителей русской аристократии, эмигрировавших на Запад после революции. Был ли у нее интерес к России и как она относилась к советскому режиму?
Бабушка, в принципе, интересовалась всеми странами и прекрасно относилась ко всем народам. Русские здесь не исключение. Как вы знаете, она много путешествовала. После второго брака она много времени проводила в Ираке и Сирии. Она очень интересовалась древней культурой. Бабушка написала интересную книгу, название которой взяла из любимой «Алисы в стране чудес». «Расскажи мне, как живешь». В ней описано время, проведенное со вторым мужем на археологических раскопках, и о том, как Кристи была огорчена тогдашней ситуацией на Ближнем Востоке. Она не затрагивает британскую политику, ничего не пишет о собственной стране. Она негодует по поводу условий жизни народов Сирии и Ирака. Честно говоря, не думаю, что Россия ее особенно интересовала.
Литературные критики часто называют Агату Кристи писательницей, исповедующей викторианские ценности и викторианскую мораль. Вы согласны с ними?
Конечно, она была человеком викторианской эпохи. Бабушка родилась в эту эпоху и воспитывалась в викторианской атмосфере. Однако в течение своей жизни она испытывала влияние самых разных веяний и успешно их усваивала. Конечно, в те времена изменения не происходили так быстро, как в наше время. Но, тем не менее, я бы не назвал ее противницей прогресса. И как писательница, и в частной жизни она многое усвоила в меняющемся мире.
С внуком Агаты Кристи Мэтью Причардом беседовала Наталья Голицына. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.